такое впечатление, будто ему что-то мешает. Молодой ученый-экзобиолог некоторое время наблюдал за черным колоссом, потом сел за пульт многофункционального исследовательского комплекса и надел МКАН. Ни Диего не мешал ему, зная столько же, сколько и Зигмунд. Недоброе предчувствие сжимало сердце. В такие минуты начинало казаться, что тьма готова хлынуть из всех виомов и затопить зал, пустыню, всю Вселенную. Диего напрягался, с трудом собирал волю в кулак и раз даже с ужасом подумал, уж не болен ли он. Такого с ним не было никогда. За все 22 года работы он никогда не чувствовал такого страха, как теперь, особенно последние полгода на полигоне Марса. Так может быть, все дело в том, что его нервная система пошла в разнос? Нервная. Нервы. Никогда не жаловался на нервы, и на тебе. А может, это первые признаки обыкновенной усталости, ничего более? Пришла пора искать другую работу. Вот так новость, сказал Зигмунд, сбрасывая МКАН и торопливо приглаживая взъерошенные волосы. Оборотень пророс. Что? Спросил Диего, возвращаясь к действительности. Оборотень пророс, то есть, иными словами, пустил корень. Несколько суток центр лихорадило. Известие о том, что сверхоборотень пустил корень, всколыхнуло научные круги, и на полигон снова налетели десятки специалистов из многих институтов Земли. Размещать их было негде, да и пользы от нашествия не предвиделось, поэтому Пенегин и его безопасники здорово потрудились, прежде чем последние теоретики и жаждущие громких экспериментов практики покинули полигон. Снова в подземном царстве Пенегина установилась рабочая тишина, пронизанная эмоционально давящим соседством споры конструктора. Ничего особенного со сверхоборотнем не происходило. Корень, если можно было его так назвать, был едва заметен в лучах интровизоров. Маленькая, трехметровая опухоль в дне километрового эллипсоида. Но опухоль эта постепенно прогрессировала, росла и спустя месяц достигла 60 метров, привлекая к себе пристальное внимание ученых и спасателей. И тут случилось происшествие, сломавшее привычный ритм работы центра. Во время одного из ночных дежурств погиб Шебран. Случилось это на глазах Диего и Грехова, которых вызвал растерявшийся дежурный напарник Шебранна Мансуров. Когда Грехов прибежал в зал, там уже находился Диего. Видеосистемы работали, показывая белое от прожекторного света поле и мрачный выпуклый бок сверхоборотня. «Назад!» — кричал Диего. «Вильям, назад! Слышишь?» Только теперь Грехов заметил зависший над горбом оборотня маленький оранжевый пенас. «Кто это?» — быстро спросил он побледневшего парня. — Зачем его туда понесло? — Это Шебран, — заторопился тот. — Понимаете, сам собой ожил один из виомов, тот, который служит для связи с зондами. Вчера мы запустили в оборотне два аппарата, они попали в тупики, замолчали, а сейчас один из них стал передавать изображение. Они играли в шахматы. Универсальный способ времяпрепровождения на любом дежурстве. Как вдруг, ни с того ни с сего, заработал метровый виом оперативной связи с телезондами. Возникшее объемное изображение могло свести с ума кого угодно. Комната, полная людей. Длинное прямоугольное помещение, залитое желтым мигающим светом, и люди. Внутри сверхоборотня люди. Двое в знакомых комбинезонах спасателей. «Смотри», — один из них обернулся, — «телезонд». «Откуда он здесь? Ребята, где мы? Кто-нибудь может объяснить?» «Люди», — хрипло произнес Шебран. «Это же Эрнест Геро. Батиевский, черт побери! Эрнест, ты меня слышишь? Геро?» «Не слышит», — неуверенно произнес Мансуров. «Рация зонда работает только на передачу. Координаты? Можешь дать мне координаты зонда? Возьми пелинг, быстро!» «Попробую». Мансуров метнулся к панели управления зондами. «Сейчас подключу машину». Через минуту он определил примерное направление передачи, и Шебран выскочил из зала, крикнув на ходу: «Разбуди смену и Диего Вирта!» «Вильям, что ты собираешься делать?» — продолжал звать Диего. «Да объяснись ты, наконец! Там люди, внутри!» — донесся голос Шебранна. — Попытаюсь пробиться. Пустите за мной телезонт и пустой куттер. Всех на одной своей лошади я не увезу. Следите по видео, я пошел. На горбу сверхоборотня сверкнула синяя вспышка, и пенас провалился в черноту. Диего действовал быстро. Мгновение спустя зонт ушел к сверхоборотню, отыскал не успевшее зарасти слепое пятно и нырнул в недра исполина. За ним ушел и ведомый киберпилотом пустой куттер. Снова зажегся виом, погасший, по словам Мансурова, как только Шебран выскочил из зала. Поплыли по нему серые стены тоннеля, вывели в освещенную красным светом пещеру с бахромой черной паутины, ничего похожего на прямоугольную комнату с людьми. Пенас Шебрана, накренившись, стоял на дне пещеры, Порванные полотнища паутины, медленно колыхаясь, создавали видимость снегопада. «Готовь кок, Ри», — сказал Диего, не оборачиваясь. «Может быть, успеем?» Но они не успели. Последнее, что увидели люди, разверзлась бездна, поглотила пенас, и веом погас. Вбежавшие в зал, поднятые по тревоге спасатели, молча остановились у пульта, освещенный белым сиянием главного веома. Сверхоборотень невозмутимо выпирал из тьмы черно-серой громады порождение стихии мрака, волей случая, столкнувшейся с человеком. Трагедии Homo sapiens его абсолютно не волновали. Запущенные Диего, зонды и автоматический спасательный модуль не вернулись. «С идеей вызволения похищенных оборотнем людей придется расстаться», — сказал хмурый Сергеенко. Обычное жизнерадостное выражение лица покинуло его. Сейчас он казался постаревшим, усталым, словно после длительной вахты на потерпевшем аварию корабле. Решение Шибрана было бессмысленным. Он никого не спас бы, потому что людей в оборотне нет, лишь информационные копии. «Возможно, гибель Шибранной была бесполезной», — сказал Пенегин. «Но решение его бессмысленным назвать нельзя. Он шел на помощь, не зная нынешних ваших выводов. Кстати, выводов запоздалых, так как если бы он знал о них, трагедии бы не случилось». «Не надо спорить, чья вина», — тихо сказал Нагорин. «Погиб человек. Погиб в тот момент, когда мы сделали все, чтобы предотвратить чью бы то ни было гибель. Договориться с оборотнем на предмет возвращения им похищенных невозможно. Спора сверхразума не сам разум. Сейчас она слепа и глуха. Впрочем, она и прежде была слепа и глуха, по нашим меркам. Все ее действия, вроде сбора информации, только кажутся осмысленными. Опять же, по нашим человеческим меркам. Кто знает, следствием каких процессов внутри споры были эти действия. Что касается людей, которых видел Шибран, по всем данным, это информационные копии когда-то существовавших реальной личностей. До сегодняшнего дня я думал иначе. Был уверен, что мы всегда сумеем укротить сверхоборотня, сможем с ним договориться на любой основе, хотя бы и с помощью силы. Это, к сожалению, универсальный аргумент.